говорит Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Мне передача ваших письма в принципе нравится, говорится в одном письме. Я только одного не понимаю. Как можно на протяжении столь долгого времени, сколько существует передача, повторять одни и те же вещи? Это должно уже надоесть. И вот еще что. Вы постоянно повторяете слово «Запад». Оно звучит во всех ваших речах. Меня уже передергивает. Не потому, что я его не люблю, а просто так. Комаров Александр. Каждый слушатель, которому ты надоел, безусловно, прав. Он ведь клиент, потребитель. И что с того, что я ему скажу, что это слушатели в основном виноваты, а не я? Повторяют и повторяют одно и то же. В первые годы, правда, с нами больше боролись за коммунизм. Теперь за добрую славу России. Не знаю я, что мне делать, Александр, чтобы вас не передергивало. Еще не решил. Передача ваши письма во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
«Принцип Юпитера». Под таким заголовком комментирует решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ немецкая газета «Франкфуртер Рундшау». Да, поговорки «что позволено Юпитеру, то не позволено быку» нет ни в одном правовом справочнике. Но стало уже своего рода традицией воспринимать ее как руководство к действию. Международное сообщество, по большому счету это просто риторическое понятие, позволяет московскому режиму то, чего не позволяло белградскому. Опустошение Чечни продолжается, война на уничтожение тоже, разве что теперь под руководством не армии, а спецслужб. Вот уже 16 месяцев российские вооруженные формирования крушат основы существования кавказского народа, грабят, пытают и убивают, и никто даже не обращается всерьез к совести ответственных за это. Между тем, парламентская ассамблея Совета Европы отменила решение об обструкции российских делегатов. Нет, не потому, что положение на Кавказе существенно улучшилось, а потому что она считает необходимым поддерживать с Россией Владимира Путина дружеские отношения. Да, наказание депутатов, среди которых есть, кстати, и настоящие демократы, было наказанием неподходящих людей, и оно оказалось бесполезным. И тем не менее, это были единственные международные санкции против России. Сейчас же Москва может извлечь из этого всего один урок. Ей, Юпитеру, позволено то, чего не смел в случае с Косово бык – Сербия, и за что вместо правителя Милошевича наказали войной сербский народ. И не стоит обсуждать здесь скандалы или полускандалы, которыми оправдывались те или иные действия. Не стоит говорить о подходе Москвы к понятиям «внутренние дела» и «антитеррористическая операция», и о якобы существовавшем плане Белграда по изгнанию целого народа. Белград якобы даже дал этому плану кодовое название «подкова». Тогда Союз НАТО вел воздушную войну. Она обосновывалась необходимостью прекратить геноцид. И ради этого были нарушены многие пункты устава ООН и подорван престиж многих международных структур. Нарушение международного права тоже можно считать ущербом, который сопутствовал той войне. А ведь больший скандал, вероятно, то, что до этого в течение почти 10 лет гражданское, ненасильственное неповиновение возглавляемых Ибрагимом Руговой косовских албанцев никто в мире не поддерживал. Хотя могло статься, что мирная поддержка Руговы позволила бы избежать военной интервенции. Вот это основная проблема. Дилемма не в том, вмешиваться или нет, а в том, как предотвращать кризисы. Разумеется, из устава ООН вытекают такие понятия, как гуманитарная интервенция и необходимость вмешательства во внутренние дела тех государств, которые нарушают свои обязательства по защите прав человека и человеческого достоинства. Но ООН не подготовила механизма для такого вмешательства. Устав ООН защищает границы государств и регулирует правила применения силы в межгосударственных отношениях, но в нем нет правил борьбы с насилием государства против собственных граждан. Этот пробел надо заполнить. Но заполнить не банальным возвращением к идее справедливой войны, выдвинутой еще Гюго Гротиусом в 1625 году. Тем более, что эта идея предусматривает 6 предварительных условий. Моральная оправданность, адекватность средств, оценка шансов на успех, своевременное предупреждение, объявление войны только уполномоченными к этому властями и, главное условие, невозможность иначе какими-то мирными способами добиться цели. А такие войны, как в том же Косово, не столько помогают тем, кого они призваны защитить, сколько подрывают основы их существования. Важнее профилактика, создание международных правил поведения. И здесь, помимо трибуналов, наказывающих за уже совершенные преступления против человечности, должны быть созданы структуры, которые бы стояли над суверенитетом отдельных государств и в задачи которых входило бы и невоенное вмешательство. Они должны не подчиняться интересам великих держав, а стоять над ними». Вот это должно входить в задачу международных парламентариев и тех же Объединенных Наций. Но пока их структура, особенно право вето, способствует произволу сильных, способствует принципу, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Поэтому Россия пока и осталась практически безнаказанной, пишет немецкая газета «Frankfurter Rundschau».
«Днем позора» называет четверг, 25 января, французская «Монд» в своей редакционной статье. Этот день – день позора для европейских демократов. В календаре возле этой даты надо поставить черный крест. В этот день одна из тех ассамблей, которые должны защищать права человека на европейском континенте, обесчестила себя. Это ПАСЕ. В ней заседают депутаты из примерно 40 европейских стран. И трусливо уступая нажиму Москвы, она в тот четверг решила отказаться от единственной санкции, которая была введена против России, чтобы Россия поняла, насколько неприемлема та грязная война, которую она ведет в Чечне. Теперь российским депутатам в ассамблее полностью возвращено право голоса, без каких-либо условий. так, как если бы те причины, по которым эти санкции были введены, потеряли актуальность. Так, как если бы был какой-то прогресс на мертвой и несчастной земле, в которую превратилась маленькая Кавказская республика. Ассамблея проголосовала вопреки тому, к чему призывали самые серьезные, самые компетентные в том, что касается Чечни, гуманитарные организации. Мемориал, Международная федерация защиты прав человека, Human Rights Watch, Комитет Чечня. Депутаты ПАСЕ даже не нашли времени, чтобы выслушать одного из самых смелых российских депутатов, Сергея Ковалева, который был в Страсбурге и который говорил потом о боли, испытанной им перед лицом трусости Европы, слишком циничной и вялой, чтобы быть верной собственным идеалам. Разумеется, с точки зрения независимого наблюдателя, с тех пор, как Россия начала свою вторую кампанию, ситуация в Чечне не улучшилась ни на йоту. Напротив, российские войска ведут себя как преступные банды, кажется, выходящие из-под какого бы то ни было контроля Москвы. Кражи, грабежи, изнасилования, убийства. А в качестве средства устрашения российские оккупационные структуры применяют широкомасштабные пытки и без разбора бомбардировки гражданского населения. Репортажи, появляющиеся в последнее время в американских и европейских газетах, могли бы просветить Страсбургскую ассамблею. Хотя репортажи о Чечне других, не европейских или американских, журналистов особо и нет, с тех пор, как президент Путин занялся построением российской прессы в одну шеренгу. А те газеты и телеканалы страны, которые еще находят в себе смелость работать независимо, становятся жертвами кампании запугивания. Журналистов избивают переодетые в грабители милиционеры, на них оказывают экономическое давление, преследуют через суды. Можно спорить о целесообразности экономических санкций. Но Страсбургу ведь надо было просто оставить в силе политические санкции. Символические, но и символы имеют значение. Зачем? Чтобы сохранить смысл понятий демократии и права человека. Вообще, то, что ассамблея отказалась от этого, не так существенно. Но нельзя позволить ей обмануть общественное мнение, пишет Монт в редакционной статье.
На волнах Радио Свобода обзор «Западная печать о России».
«Заступаясь за Чечню» – редакционная статья в американской газете «Бостон Глоб». Иногда молчание больше выдает, чем скрывает. Вот так стыдливо молчит Запад, и в частности Вашингтон, видя варварские нарушения прав человека, которые Россия чинит в Чечне. И, как всегда, у Запада есть веские геополитические и дипломатические причины молчать и отводить глаза, чтобы не видеть убийств без суда и следствия, побои и пытки, самоуправные аресты и похищения людей, вымогание денег у родственников похищенных чеченцев, нарушение военными нейтралитета врачей, террористические обстрелы городов и деревень, школ и госпиталей. Запад хочет установить дружественные отношения с президентом Владимиром Путиным. Вашингтон обеспокоен тем, что ядерное оружие в России не под присмотром. Ему необходимо сотрудничать с Москвой, чтобы радиоактивные материалы и ракетные технологии не попали в руки Саддама Хусейна или иранского режима. Хотя, может быть, это беспокойство и оправдано, его нельзя ставить на первое место перед общечеловеческими нормами, в основе которых – права человека. Если мы называем преступлением против человечности расстрел косовских деревень сербами или убийство индонезийцами мирных жителей Восточного Тимора, то и зверства, которые Россия чинит в Чечне, тоже должны называться нарушением прав человека. Путин заявил, что будет выводить регулярную армию из Чечни и передаст, как он говорит, контроль над антитеррористической операцией в руки ФСБ. Это меняет лишь название ведомства, которое несет ответственность за то, что там происходит, но не меняет сути происходящего. А удручающая реальность была недавно отражена в отчете международной организации «Врачи за права человека». Отчет называется «Бесконечная жестокость. Продолжающиеся нарушения прав человека в Чечне». В отчете приводятся подтвержденные и проверенные данные. Пьяные, впавшие в безумство или садизм солдаты, угрожая оружием, хватают мирных крестьян с поля или из деревенских домов, избивают, калечат, берут в заложники, чтобы получить выкуп с родственников, а затем отбирают документы. Непрекращающийся российский кутеж, убийство и насилие заставил врачей за права человека сделать заключение. Нарушение прав человека, описанное в этом отчете, более характерное для анархичного общества, а не для современного государства, которое претендует на то, чтобы быть полноценным участником экономических, политических и финансовых институтов Европы. Прошлый век должен был научить демократических лидеров, что политика умиротворения головорезов у власти дорого обходится. Если президент Буш действительно хочет кардинально изменить американскую внешнюю политику, он должен потребовать от Путина, чтобы тот прекратил российские зверства в Чечне и допустил туда представителей международных правозащитных организаций, чтобы те подтвердили, что с насилием покончено, пишет в редакционной статье американская газета «Бостон Глоб».
Перемены в стратегии в Чечне. Комментарий в британской Financial Times. В зале суда в чеченском городе Беной-Юрт мужчина просит предоставить ему право получать инвалидное пособие на семью. Его объяснение очень просто. В Чечне уже так долго такой хаос, что он просто не мог зарегистрировать свой брак 6 лет назад. Это дело стало первым делом, рассмотренным в гражданском суде в Чечне, после того, как российское правительство открыло в республике 10 гражданских судов. Это маленький, но яркий проблеск во мраке повседневной жестокости и несправедливости в Чечне. Через 16 месяцев после того, как президент Путин отдал распоряжение о начале широкомасштабной военной кампании, которая привела его к власти, начали появляться признаки того, что федеральные власти меняют тактику. Путин больше не полагается единственно на военную силу. Он хочет восстановить гражданские власти в Чечне. Это потребует огромных усилий. С тех пор, как российские военные провели блицкриг и установили свою власть в Грозном, то там, то здесь происходят столкновения. Сотрудники правозащитной организации «Мемориал» полагают, что сейчас ситуация даже хуже, чем весной прошлого года, потому что идет гражданская война. «Мемориал» зарегистрировал десятки арестов чеченцев, в основном молодых мужчин. Их пытают и убивают, или они просто исчезают. Многие из этих случаев произошли близ российских контрольно-пропускных пунктов или во время рейдов российских военных. Иногда людей забирают чеченцы, иногда люди в масках. Их национальность и воинскую принадлежность установить невозможно. Отчасти из-за таких рассказов о Чечне российское общественное мнение, которое еще недавно было настроено резко античеченски, сейчас начинает меняться. Это оказывает определенное давление на федеральные власти. Последние опросы показывают, что большинство россиян хотели бы, чтобы жестокостям в Чечне был положен конец. Россия также постоянно находится под жестокой критикой международного сообщества. Ситуация сейчас может радикально измениться. Даже независимые наблюдатели, как Джабраил Гакаев, академик, возглавляющий Совет чеченских культурных и социальных организаций, соглашаются, что в новом российском подходе есть свои преимущества. Гакаев полагает, что многие чеченцы отказались бы от требования независимости, если бы был восстановлен порядок и если бы российские войска ушли. Перспективы мирного решения уже подорваны тем, что Россия отказывается вести переговоры с повстанцами. Гакаев боится, что Россия просто не выполнит своих обещаний. Даже с финансовой точки зрения, помощь, которую Москва готова оказать, вряд ли компенсирует весь ущерб от 2 чеченских войн. Да и ситуация не настолько стабильна, чтобы Россия могла закончить свою антитеррористическую операцию до 15 мая. Эту дату установил Путин. Даже суд в Беной-Юрте проходил за военным кордоном. В такой ситуации обещание урегулировать ситуацию в Чечне выглядит как очень отдаленная перспектива, пишет в комментарии британская газета Financial Times.
Кремлевские сделки. Редакционная статья в британской Financial Times. Тот факт, что первое щекотливое российское дело, с которым столкнулась новая администрация в США, касается ни ядерной безопасности, ни экономики и ни прав человека, заслуживает комментария. Дело касается экстрадиции бывшего кремлевского человека, которого обвиняют в отмывании денег в Швейцарии. Павел Бородин главенствовал над кремлевской собственностью и хозяйственной империей во времена, когда президентом был Борис Ельцин. Важно, чтобы судебный процесс шел сейчас не под политическим давлением. Никто, даже очень тесно связанный с российской политической элитой, не должен стоять над законом. Те россияне, которые всплыли во времена Ельцина и умудрились мгновенно нажить состояние, порой сомнительного происхождения, жаждут признания на Западе. Они хотят, чтобы их приглашали на такие международные события, как Всемирный экономический форум в Давосе. Они хотят свободно путешествовать по свету. Если им отказать, это само по себе уже будет серьезной санкцией против них. В случае с Бородиным интересно, что Владимир Путин остался подчеркнуто молчаливым. Ведь они были близкими друзьями в кремлевской администрации. А у Бородина по-прежнему есть официальный пост. Он отвечает за отношения с соседней Белоруссией. Более того, если Бородин в конечном итоге все-таки предстанет перед швейцарским судом, то он может дать показания, очень неприятные для представителей ельцинского Кремля, какие бы сделки они ни заключили с Путиным. И если отказ Путина вмешаться в дело Бородина вызван тем, что российский президент действительно намерен бороться с коррупцией, то это хороший знак. Но ведь неизвестно пока, будет ли он настолько же жесток не ко вчерашней, а к нынешней коррупции. Опасность в том, что одна группа людей, наживающихся на беззаконии в России, может просто смениться новой группой. Президент Путин должен сам показать пример того, что следовать закону в России должны все без исключения, что закон применяется скрупулезно. По ордеру, который был выписан в Москве, Владимира Гусинского арестовали в Испании, хотя Гусинский – владелец независимого телеканала, и есть основания предполагать в этом деле политическую подоплеку. Российский президент еще должен показать, что правильные законы используются против тех, кто этого заслуживает. Только тогда он сможет говорить, что заложил основы общества, которое живет по закону, пишет в редакционной статье британская газета Financial Times.
На волнах Радио Свобода вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается. Родина
слышит. Для меня история начиналась с декабристов. Когда думалось, о чем говорить с сыном-подростком или с дочкой-подростком, то всегда душой утыкались в Пушкина и декабристов.
У каждого свои представления об истории. Важно, что они есть у каждого. Это то, что объединяет людей, и то, что в разное время их разъединяет.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
У микрофона Вёшини Курудо. Открывая Россию.
Российский интернет очень тяжело отделить от мирового интернета как такового. Вообще в интернете понятие границ, оно просто не существует.
Очередной выпуск серии посвящен российскому интернету.
Последние годы все больше начинают говорить о гуманитарных исследованиях интернета, о влиянии интернета на социальные процессы и, естественно, на человека.
«Рунет. Российский интернет. Наперекор границам». Новый выпуск программы «Вежини Курудон». Открывая Россию. Первый раз в эфире в Воскресенье 4 февраля в 23:10. Время московское. Вольные свободы.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Александра Комарова, чьим письмом я 20 минут назад начал этот выпуск, уже передергивает от слова «Запад», которое он многократно слышит в каждой моей передаче. Но что же делать, если оно еще чаще встречается в письмах слушателей? Я буду думать, что с этим делать. А пока, как обычно, читаю, да, опять читаю письмо, в котором два главных слова – «Россия» и «Запад», «Запад» и «Россия». Славное время надежд было, весна, лето 89-го года. Вся беда и польза вся в том, что перемены произошли, да не вписались они в идеалы интеллигентов-шестидесятников, которым грезилась шведская модель. Личный успех, впрочем, многим из них сопутствовал, а это главное мерило перестройки и всяческих перемен – личный успех. За всю Россию не настрадаешься до скончания времен. Хочу вам сообщить, что сегодняшняя прохладная к Западу Россия – закономерность, а не случайность. Ваши просвещенные слушатели еще долго будут крепко и умно ругать русскую несуразную жизнь. Но ни на шаг не продвинуться, чтобы стать шведами. Россия-матушка по-иному не может. Или так, что ли, при Брежневе был молодым воришкой на базе Мосплодоовощ, а сегодня он уже Билл Гейтс или Джордж Сорос? Почти целый век Россия противостояла Западу, гнала в рекруты на это дело всех, от монгола и узбека до литовца и немца ГДР. А сейчас она все это нутро свое вдруг выплюнет и прыгнет за поясок к дяде Сэму. Перестройку начинали лишь малые проценты москвичей, без оглядки на остальную совковую Россию. Не случайно эти малые проценты малые, а счет все равно, на тысячи спецов-интеллигентов уехали на Запад. В Центральную Европу, в Балтию беглецы возвращаются, а наши и не думают. Я не хуже вас понимаю, что официальная патриотическая истерия в России имеет одну цель – посредством Чечни отвлечь народ от тех, кто с 91-го года спрятал на Западе 200 миллиардов долларов. Но правда и беда в другом, продолжает автор. Допинг патриотической истерии нужен всему российскому обществу, всей российской глубине и ширине, чтобы преодолеть точку упора. Русское общество испугалось собственного своеволия, и здоровый инстинкт самосохранения толкает его в патриотизм. Иной путь – хаос еще больший. Минимум на 10 лет Россия уходит за мини-железный занавес в мини-холодную войну. Причина тут одна – естественный ступор после 10 лет реформ, до которых она не доросла. Сама жизнь будет делать из Гайдара, Чубайса, Немцова, Кириенко и Хакамады умеренный вариант идеологии Жириновского. Затем автор этого письма рассуждает о нашей работе, о редакционной политике радио «Свобода», а с тем вместе и о политике Запада в целом, Запада, которого он, кажется, невольно представляет себе в виде джентльмена с головой штабом, джентльмена, имеющего полную власть над всеми своими членами и над окружающей его действительностью. «В идеале вы правы», — пишет он, не этот джентльмен, а автор письма, «говоря России, делай как Запад все и всегда». Но на деле это все неэффективно. Вам нужно искать другие методы воспитания России. Как ни странно, но нужно агитировать в пользу русского национал-патриотизма. Надо идти в русле настроений российского общества. Сейчас народный запрос в основном запрос патриотический. Народ-богоносец не склонен сюсюкать с инородцами. Чем больше Запад будет защищать агрессивных кавказцев, тем сильнее будут в России антизападные настроения. Россия имеет право на оборону от обнаглевших инородцев, как и Латвия от охамевших русских у себя. Желаю вам поумнеть, взять голову в руки и выработать новую стратегию просвещения России в 21 веке. Россия еще ядерная держава. Россию нельзя обижать. Русские привыкли жить бедновато, а поэтому малая холодная война с Западом в первую половину 21 века не подорвет России. Народ привык и выдержит. Автор этого письма еще только предвидит, что круг Гайдара-Чубайса будет сближаться с кругом Жириновского, что эти люди, то есть, будут становиться все большими государственниками, согласными, что Россию надо подморозить. Ну а главным из них, самым сильным из них, о Чубайсе можно, видимо, сказать, что жизнь уже сделала с ним это, и давно. Он еще год назад первым из них приветствовал войну в Чечне, поскольку там, как он сказал, создается новая русская армия. До него не было в России такого видного демократа, который бы полагал, что карательные налеты на села создают не карателей, а воинов современной армии. И он же первым из российских демократов перешел на язык Жириновского-Зюганова, когда назвал несогласного с ним Явлинского предателем России. И он же, поговаривают, вот-вот станет не только по существу, но и по форме, по основным своим служебным обязанностям, главой партии правых, как называют себя и как называют их самые большие сторонники частной собственности и рыночных преобразований в России. Пишут нам и другие предсказатели будущего, не такие приземленные, не такие политические, как автор предыдущего письма, но пишут. Это люди, чьи прорицания основаны на озарениях, внушениях и прямых подсказках свыше, на разнообразных связях с потусторонними силами. Их письма представляют собой проповеди, отличаются они, между прочим, верностью древнейшим образцам, среди которых на первом месте, естественно, Ветхий Завет. Они убеждены, что все плохое в жизни народов и всего мира есть не что иное, как Божье наказание. Следовательно, путь к лучшему будущему должен быть путем покаяния и исправления. Все наилучшим образом устроит, все превозможет примерное поведение. Поэтому почти всякое прорицание – это одновременно увещевание, обещание и угроза. Вот что будет, если исправитесь. И вот что будет, если не исправитесь. Почему я решила вам написать, говорится в письме Татьяны Ивановны Кочергиной. Дело в том, что людям от Бога даны разные дары. Одни видят, другие слышат, предсказывают, предупреждают, упреждают. Так вот, дорогие друзья, слушайте прогноз. Помогите всеми силами установить мир на Ближнем Востоке. Там нет правых и неправых. До тех пор, пока евреи и арабы не обнимутся, на земле мира не будет. А они не обнимутся, пока на Ближнем Востоке будет чей-то полигон. Неважно чей, но полигон. На святой земле не должно быть оружия. Не смейтесь, не спорьте. Дайте задание всем видящим, слышащим, чтобы в один день, в один час они обратились к Создателю с вопросом, как достичь мира на нашей планете. Ответ будет очень интересный. Сейчас ведь идет проверка людей на порядочность. Неужели никто этого не видит? Так было в 30-х годах. Людей проверяли на прочность Гитлером. Народ не понял и получил по заслугам. Причем в войну, так или иначе, были вовлечены все. Про войну, про войны и в следующем письме. Давно уже болтают всевозможные оракулы и вещуньи о конце света. А будет ли он и когда? Да, будет, и очень скоро. А если быть совсем уж точным, то можно сказать, что конец уже начинается. Просто люди по своей фантастической беспечности не хотят этого замечать, сокрушается в своем очень большом письме господин Жугин. Он доказывает, что любая война – дело убыточное, а человек этого не понимает потому, что он все еще не стал человеком. И вообще человечество планеты слепо и глухо. Автор призывает людей отказаться от любой враждебности. Но на Бога, на Писание не ссылается ни разу, так что это не совсем обычное письмо. Вообще письма проповеди, письма в духе апостольских посланий можно читать часами, их много, и они обширные. Есть и обширнейшие. Перед глазами словно оживает древность, времена, когда на том же Ближнем Востоке спасители мира бродили чуть ли не толпами. Каждый нес свое слово с большой буквы, свою истину, каждый к чему-то призывал. Каждый, главное, сообщал о неизбежном со дня на день конце света. Бродили такие и по русским весям в 20-е годы 20 века, в 40-е, во время войны и сразу после. Когда появилось радио, некоторые увидели в нем средство распространения не сведений, а слова с большой буквы, некоего учения, поучения, средство обращения к народу и обращения народа, а не средство осведомления его о событиях и происшествиях дня. Человек, чувствующий в себе призвание вероучителя, проповедника, мысленно расширил помещение церкви или сельского клуба и стал мечтать о том, с чем бы он обратился к миру. Для таких людей стало или становится подарком всемирная паутина, интернет, электронная почта. Вы можете обратиться ко всей планете с чем угодно и в любой момент, и ничто вам не мешает думать при этом, что вас и слышит вся планета. Среди наших слушателей есть люди, которые пишут на свободу и одновременно по десяткам адресов каждый день, мгновенно откликаясь на то, что слышат по радио и особенно видят на экране. Автор следующего письма благодарит Радио Свобода за правдивую и интересную информацию, отвечающую коренным национальным интересам России, его слова. Правительство же своей страны он обличает такими, например, словами: «Только полной некомпетентностью или злым умыслом можно объяснить практику финансирования социальных программ по остаточному принципу». Дальше столь же сурово про антисоциальную и антинациональную политику российских властей. Когда приходит письмо, в котором читаешь, что некий недостаток можно объяснить только чьей-то безответственностью, некомпетентностью и особенно злым умыслом, то возникает такое ощущение, что на радио «Свобода» оно попало случайно, а предназначалось для газеты «Правда» 20-40-х годов. Уже в начале 60-х перестали писать, точнее, газеты перестали печатать. Писать-то трудящиеся продолжали, пишут до сих пор, как видим. Перестали печатать, что только злым умыслом можно объяснить чуть ли не все в окружающей действительности, вплоть до погоды и землетрясений. И про некомпетентность реже стали упоминать. Дольше всего, вплоть до горбачевского времени, продержалось выражение про безответственность. Только безответственностью можно объяснить. Первым же все эти «только» выпалил первый руководитель советского правительства Ленин. Он не ожидал, что социализм окажется машиной, не способной работать без сбоев. Вот и решил, что все дело не в устройстве машины, не в ее назначении построить бесклассовое общество, а в людях, в кадрах, как говорил после него Сталин. Кадры решают все. Продолжают писать о новом российском гимне, о Путине и путинизме. Путинизм, путинский проект, как он все отчетливее вырисовывается, надо не огулом хаять, а вдумчиво, конструктивно критиковать, призывают нас в одном письме. В ближайшие 50 лет только властная вертикаль и жесткие законы помогут защитить бизнес от мафиозного хаоса. После реформ Гайдара путинский налоговый кодекс – второй величайший шаг к рынку, но уже разумному. Нельзя забывать ни на минуту, что дала демократия в России. Она дала партийные списки Зюганова, Жириновского, выскочку Лебедя. Демократия посредством Думы поставила во главе правительства и чуть не сделала президентом Примакова. Она натворила много других дикостей, но она же, а не Ельцин, в порядке спасения от этих джентльменов, вывела наверх Путина, который видит ее насквозь, знает достоверно, что всенародно, по всем правилам демократии, избранный губернатор из братков, из воров в законе, в области, где делаются или базируются ракеты «Тополь-М», уж точно все их продаст Ирану, если, конечно, успеет, если народ к тому времени не внесет на руках в Кремль Баркашова или Макашова. Путин и путинизм – страховка от того, что произошло в Албании в 96-м году, считает этот слушатель. «Мне теперь начинает казаться, что с гимном поторопились», – пишет из Зеленограда Виктор Андреевич. «Нужно было, пока еще жив Михалков-старший, поручить ему положить на мелодию «Шумел камыш, деревья гнулись» слова «По тундре, по железной дороге» с припевом «На Дерибасовской открылась пивная». А это письмо подписано так: «Некто Алешинский В.А. из Троицка Московской области». Письму дан заголовок: «В новое тысячелетие каждый россиянин со своим гимном». Читаю. Символика России в виде двуглавого орла и реанимированного гимна СССР – это абракадабра. Я извиняюсь, но вместо уверенного продолжения строительства демократической России налицо или нерешительность, или малодушие, или желание вернуться к старому. Казалось бы, что теперь махать руками после драки? Гимн принят в закон. Но это по советским порядкам. Каждый обязан выполнять такой закон. А я вроде живу при демократической конституции, не состою в КПРФ, поэтому у меня будет свой гимн, а не путинский. Это песня Тухманова на слова Нушкина: «Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть». Пишет Надежда Круп. «Наше солнце сказало: если мы отрицаем старые государственные символы, то мы должны согласиться, что наши матери и отцы прожили бесполезную, бессмысленную жизнь, прожили свою жизнь напрасно. Какая дешевая покупка! Если я отрицаю большевистский гимн, значит, мои родители зря прожили жизнь. Да, господин президент, мои родители прожили не свои, чужие жизни. Мой отец, талантливый инженер, умер, как какой-то урка, при транспортировке из одной тюрьмы в другую в Красноводских степях. Моя мать, сельская учительница, была лишена права работать по специальности из-за того, что 4 месяца жила на оккупированной немцами территории. Я могла бы приводить еще много примеров, ибо у нас трудно найти семью, не искалеченную режимом, который шествовал по головам людей под музыку Александрова». Пишет комсомолка, не бывшая, а теперешняя молодая женщина. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Хочу поделиться своей радостью и приглашаю не злобствовать, а разделить ее с нами. Одно из моих предсказаний уже сбылось. Мы теперь будем просыпаться под звуки нашего родного гимна СССР. Я даже не предполагала, что это случится так скоро. Музыка Александрова оживляет, приободряет. С ней в сердце приходит весна. Она хороша хотя бы уже тем, что вызывает такое бешенство у либералов, коллаборационистов и лакеев НАТО. Вот видите, как все хорошо складывается. И гимн теперь наш, и красный флаг стал символом армии. Мы возрождаемся назло злодеям-либералам, навязывающим нам гнилые западные ценности». Владимир Путин, как известно, говорил, что красным знаменем, сталинским гимном и царским орлом надеется объединить жителей России. Судя по этим письмам, страна по-прежнему расколота. А о нем самом та же комсомолка пишет так. Конечно, Путину никогда не простится война в Чечне, взрывы жилых домов в Москве, сдача Приднестровья, ратификация СНВ-2, предательство Югославии. Но его позиция по гимну будет на другой чаше весов, на чаше добра. У нее, кстати, у этой слушательницы тоже свой гимн, свои слова на музыку Александрова. «Вершины свободы рассветом объяты, багряное солнце заблещет вдали. Мы в прах разнесем ненавистные штаты и НАТО навеки прогоним с земли». Пишет старый агроном Николай Нестерович. «Советская власть отобрала у крестьянина землю, лошадь, корову, овцу, свинью, плуг, борону, телегу, сани, гумно, сарай, амбар, а из групповой собственности молотилку, веялку, сортировку, мельницу. Теперь при распаде колхозов-совхозов нынешняя власть обязана, во-первых, вернуть крестьянам землю бесплатно и не на словах, а на деле, во-вторых, заплатить за отнятый живой и мертвый инвентарь и строение. Но они ничего не возвращают и не выплачивают, а предлагают выкупать землю предков по $100 за гектар. Анатолий Иванович, что вы на это скажете?» В России никогда не было полноценного класса свободных частников-земледельцев, на собственной необщинной земле. В этом смысле можно сказать, что большая часть российской земли испокон веков была и остается землей без хозяина. Но можно сказать об одной великой приватизации, которая удалась в России. И удалась так замечательно, так бесповоротно, так естественно, что ее как бы и не заметили, о ней не говорят, над нею не размышляют. Это приватизация жилья. Это поистине чудо, по-моему, великое чудо, если учесть, что квартиры, то казенные квартиры, были не одинаковые у всех. И мысль о том, что их сначала надо поравнять, должна была, казалось бы, завладеть умами миллионов и вызвать такую борьбу за справедливость, что все остались бы без крыши над головой. Ну и про садово-огородные участки с домиками добавить. Россия стала таки страной частников. В письме агронома Николая Нестеровича, он живет в Новгороде Великом на улице Зоотехнической, агроном с улицы Зоотехнической, говорится и о заграничном продовольствии, что оно значит для России. Отвечая на письмо одной отмороженной патриотки, пишет он, вы сказали, что половина продовольствия, потребляемого горожанами России, поступает с Запада. Известно, что для нормального развития человека и животных нужны незаменимые аминокислоты – аргинин, валин, гистидин и так далее. Количество их в растительных белках зависит от плодородия почвы. Например, в зерне они образуются в достаточном количестве при урожае не менее 30 центнеров с гектара. У нас даже на черноземах не получается в среднем выше 20, на Западе 60-70 и больше. Следовательно, зерно наших полей не содержит столько незаменимых аминокислот, сколько нужно, чтобы хотя бы половина молодых людей Петербурга и Ленинградской области годилась служить в армии, сейчас годных четверть. А без заграничных продуктов было бы еще меньше. Кинологи знают, что наши собаки устают на дрессировках уже в первые полторы минуты, потом ложатся и перестают выполнять команды. В Германии собаки выдерживают 12-15 минут. Почему? Мы по-барски бросаем собаке обглоданную нами кость и, как Хлестаков Осипу, даем остатки супа и полагаем, что хорошо кормим. Немцы же кормят собак брикетами, содержащими не только достаточное количество калорий, но и все незаменимые аминокислоты, пишет этот слушатель. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Наталья Белова, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11.00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.